вот это место особенно для верующих написано или в общем написано, да?
Да.
Вот.
И?
Разные мнения были. И потом я тоже вопросы задавал, то что...
Короче, обычная, всех засыпал, жизнь. Всех засыпал ты здесь опять?
Нет, нет. Тут я один вопрос, да?
Что, что, какой?
Про вечную жизнь, да? Как они думали.
Смотрите, вот в этом месте с 6 или с 6 по 11 стих, называется капитель фон Зексбисель, там не написано про жизнь вечную, там написано принцип, как Бог будет судить, а не как Он спасать будет. Здесь не написано о том, как он спасутся люди по делам или не спасут. Здесь не речь о спасении идет. Здесь начинается речь о суде. Спасение будет, мы с вами говорили, с 3 главы, с 21 стиха. Там будет речь идти, как Бог спасает. А сначала он объясняет, как Бог осуждает. То есть он, Бог говорит, смотрите, как интересно он говорит. Вы 9 стих проходили тоже, да?
Да.
Смотрите, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Напротив, слава, честь и мир всякому, делающему доброе.
Не, это просто для верующих он говорит?
Или... Это для людей, которые... Это суд Божий будет. То есть Бог будет судить вот те, кто делают... Те, кто делают добро, они получат награды, славу, честь и мир. А те, кто делают злое, они получат скорбь, тесноту и гнев.
Паша спросит, это здесь на земле или там? И мы об этом спорим.
Слова, ярость и гнев. Ярость и гнев. Здесь, сейчас уже они получают? Да. Или это в будущем будет?
Ну,
это 8 стих.
Чего не будет? В ад так пойдут тогда люди.
Ярость.
Нет, просто смотрите, здесь мы с вами уже про гнев говорили. Гнев – понятие растяжимое Божие. Гнев, смотрите, то, что люди живут в грехах в первой главе, это тоже гнев. Бог, как гневается Бог на человека? Человек делает гнев, отвергает истину, и что Бог делает? Предает его в нечистотам делать, да, помышление ума. Это уже гнев Божий. Но будет в 19 главе в Откровении будет написано, когда Иисус придет на эту землю и будет судить эту землю. И будет излита ярость гнева на эту землю. До этого чаши гнева выливаться будут на эту землю в Откровениях написано. Да? Потом 20 глава, престол, Божий суд, и там окончательно уже приговоры все будут отправлены в озеро Огненное. Но Божий гнев – это понятие такое, что Бог, как Бог же, Манасию пришли царя, захватили Иерусалим и его отвели в кандалы, заковали. Это гнев Божий был или нет? Манасия, самый страшный царь в Израиле был, Манаса. И потом он там покаялся в этой тюрьме, в Крониках написано. И в тесноте возвал я имя Господне из глубины, из темноты. И он услышал меня, и спас меня, и восстановил на царство. Он пришел и начал реформы делать в Израиле. То есть он заводит Израиль в грех, и Бог гневается, Бог насылает, расправляет армию. Эта армия бьет весь Иерусалим, захватывает его, и его уводят в плен. Это тоже гнев Божий. Есть гнев Божий вечный, есть гнев Божий, который... Если человек... Вот смотрите, да, Бог разговаривает с Давидом. Когда он сделал гнев, он отправляет к нему Нафана. Почему он с ним не разговаривает?
Он через него.
Это гнев Бога. Он не разговаривает с человеком. Если человек сделал грех, он с ним не будет разговаривать. Это проявление гнева Божьего. Тоже может быть так, что он просто будет молчать. Ты будешь к нему кричать, зывать. А ему надо, чтобы ты покаялся. Как только Давид покаялся, у него восстановились опять отношения.
Bei Abraham und Hagar war das auch. Da waren 13 Jahre Pause, wo Gott nichts gesagt hat.
Да. Везде есть вещи такие. То есть гнев Божий здесь. Я думаю, что здесь во второй главе в первую очередь не то, что разобраться надо, когда сейчас или потом. А сам здесь он начинает принципы суда Божьего. Он говорит, что как... Вот смотрите, например, суд Божий, он праведный. И этот праведный принцип здесь написан. Не будет человек, который делает злое на суде Божьем, ну ладно, что уж там. пусть славу, честь и мир пожнет. Нет. Бог говорит, мой суд праведный, герехт. Если человек жил и искал добро, и делал добро, он получит славу, он получит честь, он получит мир. То есть он будет вечно пребывать в этом. Я думаю, на земле точно так же эти люди будут получать, потому что мы знаем людей, которые честно живут и которые нечестно живут. И мы просто моя проблема, я как смотрю людей, проблема, когда мы читаем слова «добро», или, например, «слава, честь и мир», то мы начинаем все представлять себе сами, что это такое. Вот, например, «добрые дела» — это какие? И все, да, сейчас если рунда запустить вот здесь, по кругу пойти, то у нас будет много мнений. И часто люди думают, то, что я хочу, и Бог мне делает, это добро. А если то, что я не хочу, и Бог мне делает, это зло. Но Бог же по-другому. И точно так же «слава, честь и мир», который Он говорит. Это тоже вопрос, а что имеется в виду под этим, значит, это, смотрите, как Бог относился к Елисею, Элиза был в Ветхом Завете. Бог же, он же был пророком, да, помните, там дети вышли, посмеялись, медведицы вышли и съели. Любил Бог его, защищал своего пророка, его никто тронуть не мог, но как он жил? Сидел там себе один со своим слугой. Никто к нему не ходил, и он никому не ходил. Когда надо было, Бог его отправлял, когда не надо было. Совершенно одинокий там себе сидит, ни Иманова ищет, найти не может. Помните, приходит, где он у вас тут, к царю идет, излечите меня. Он говорит, ты все перепутал, я же не Бог, иди вон к пророку. Когда мы, или, например, Павел, возьмите, Павел пишет, меня били камнями, там побивали, там при смерти в глубине морской. Мы так послушаем, скажем, да, ну, ничего себе жизнь верующего. А Бог, как вы думаете, Павел, в славе был? Он до сегодняшнего дня второй опросом. Вы знаете, каждый год проводят опросы, кто самый значительный человек, который был на земле, который оставил самый большой след в истории человечества. Всегда первое место держит Иисус Христос, всегда. Его никто не может. А на втором месте борется. Один год один выходит на второе место. Тот другой человек на третье, а на другой год они опять меняются. И вот они постоянно второе место делят. То второе, третье, третье, второе. Как вы думаете, кто это?
Мухаммед
и Павел. Мухаммед и Павел. Представьте себе, да? То есть, смотрите, есть слава и честь даже здесь на земле, даже этому человеку. Его и то люди по вопросам говорят, ничего себе, сколько Павел полного завета один написал. Сколько он прошел, весь тот мир прошел, проповедовал Евангелие. Все, что было тогда в том мире. Один человек, представьте себе, да? Если мы посмотрим с человеческой стороны, что он имел от этого, что Бог его там славу в честь, а мир какой у Павла был, если взять на земле? Он сидит в колодах в тюрьме и песни поет «Славит Бога». Ну, согласитесь. Про него сплетни там наружу распускают. Еще какие? Выходят и говорят, что он там из корысти проповедует или из скорости Евангелия, да? Поэтому я думаю, что здесь мне, например, на мой взгляд, что мне интересно, что здесь настолько праведные вот это герехтихкайт, смотрите, который воздаст каждому по делам его. Посмотрите, здесь не спасение идет, а фергельтунг, воздаяние, или как по-немецки там написано, лон, наверное, да? Шестой. Сейчас я посмотрю. Фергельтунг. То есть фергельтунг это от слова гельт. Не гельт, а гильд, да? То есть что тебе будет принадлежать? За то, что ты делал, тебе принадлежит вот это, да? Зарплата, можно сказать, да? То есть, давайте посмотрим греческое слово. Назад тебе дадут. Zurückgeben.
Es hat schon fast den Touch von Rache.
Да, also, правильно, но греческое... греческое слово можно перенести leisten, erstatten, erfüllen, abliefen, verkaufen, geben, bezahlen, vergelten. То есть, je nachdem кому. Немецкое слово vergelten – это как штраф такой, да? Возмездие, да. Воздаяние, русское слово, воздаяние. То есть, кто посеял, тот то и пожнет. И здесь не идет слово верующих. Я думаю, здесь не смысл надо разобраться, верующие или неверующие, а именно, чтобы он говорит, вот если ты вот так живешь, вот это пожнешь. Если ты вот так живешь, вот это пожнешь. Проблема вся в том, что верующий не может так жить, как здесь написано, делать добро. Потому что с позиции Бога делать добро, это не то, что думают неверующие люди. Если я делаю что-то ради себя, это уже не позиции Бога, это не добро. И поэтому говорят, что многие неверующие по делам, они лучше верующих могут выглядеть. Но вопрос не это хорошо, это нам плохо, мы можем от них учиться, как делать дела хорошие от неверующих. Но мотив, какой у того человека, и у нас какой мотив, да? Нас будут просто больше по шее дадут за то, что мы не делали. А не за то, что мы делаем. То, что мы знающие, который знает делать добро и не делает, тому грех, в Библии написано. Я знаю, что мне надо что-то сделать, и думаю, не пойду. Все, я не делаю, им уже грех совершил, да, воля Божья. Смотрите, вас даст каждый по делам, вот тем, которые постоянством, обратите внимание, в добром деле, мы с вами в прошлый раз говорили, Паша с вами тоже говорил. Они ищут, они делают доброе дело, они ищут славы, честь и бессмертие. Опять вопрос, мы в прошлый раз с вами говорили, кому ищут славы, честь и бессмертие? Себе? Если себе, то как неверующие. Я не верю, что Бог им благодарит за то, что они это делают. Бессмертие, не бессмертие, а неприходящего. Он им жизнь вечную даст. А те, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Теперь Павел же еврей. Значит, он пишет параллелизм. Мы с вами, помните, изучали в библиологии когда-то параллелизм. Вот смотрите, 7, 10 и 8, 9 это параллельные места. Их, вот этот, помните, хизмус мы еще с вами говорили, да? И 7 стих он говорит параллельно, 10 говорит о 7, 8 говорит о 9, а 11 говорит о 6. Вы поняли, что сейчас? Сейчас, подождите. Самому надо же еще понять. Досочку носить, заранее ставить. Смотрите, я говорю, какие там, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11. Ух ты, это застенчиво мы рисовали. 7, 11, 6, 11, да? Получается 6, 7, 8, здесь. Так, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11. Смотрите. Хизмус, про который мы говорили, в котором внутри паралипоменон. Вот эти стихи, они говорят об одном и том же, эти об одном и том же. Вот этот и этот стих, они об одном и том же говорят. Этот и этот стих, они говорят об одном и том же. И эти два стиха говорят об одном и том же. Это называется паралипоменон. Здесь и здесь параллельная мысль, здесь и здесь параллельная мысль, здесь и здесь параллельная мысль. Чтобы это понять, надо его так прочитать, тогда ты, евреи пишут, что понятно. Они же мыслят картинками своей головой. Раньше, по крайней мере, сейчас уже, сегодня современные евреи уже тоже греческие почти, по крайней мере, которые тут живут.
Сейчас eine Frage. Du hast eben Also ich hätte gedacht, Parallelismus wäre, wenn es 6, 7, 8, 9, 10, 11 wäre. Und so ist es ja 6, 7, 8, 9, 10, 11, also nicht parallel, sondern antithetisch.
Да, нет, я имею в виду, что вот это и это, они параллельно говорят об одном и том же. Это и это говорят об одном и том же, это и это. То есть то, что здесь написано в 7 стихе, смотрите, 6, который воздаст каждому по делам его, я могу прочитать, все пропустить и прочитать 11. Ибо нет лицеприятия у Бога. Понимаете? То есть вот эти говорят параллельно, эти говорят параллельно, эти говорят параллельно. А все вместе это хеизмус еще. Это еврейская поэзия, мы ее когда-то. Мы когда-то на Библикунде ее изучали, ты должен был тоже изучать.
Yeah, это
хеизмус? Хеизмус, хеизмус, я говорю, хеизмус, да, хеизмус. Хеизмус. Да. И поэтому мы с вами можем посмотреть, то есть с 7 по 11 стих написан принцип, праведный принцип суда Божьего. Вот эти рамки, 6 и 11 стих, который воздаст каждым по делам его, ибо нет лица приятия у Бога. Теперь в рамках, в которых написано все внутри. Как теперь узнать, как он будет, в чем нет его лицеприятия, как узнать? А дальше потом он опять будет объяснять это. И вот он здесь говорит, обратите внимание на то, что он в 8 стихе подводит черту всему тому, что он говорил перед этим. Он намного что впереди говорил перед этим, непослушным родителям, там тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот это все, помните? Какими тремя словами, выражениями или словами он говорит, подводит итог греховности человека. То есть человек, который, греховность человека выражается три качества, в которых выражают вот каждый человек, верующий, неверующий, если он говорит, я понял, у меня есть грех или я грешный. Вот, любом человеке греховность выражается через три качества. Какие? Посмотрите, первое. По-русски. А по-русски интересно. Да. Упорствует по-русски, а по-русски написано упорствует. А по-немецки написано «зебзюхтих» или «аусагеном айгеннуц». Так, наверное, даже сказать нельзя. «Аусагеннуц». Когда, смотрите, по-русски, интересно, да, упорствует это у нас, мы сразу упорствует это упрямый, упорствует, которым говоришь, они ничего не хотят, да? Так, упорство слово? А по-русски, да-да, а по-немецки и в греческом чуть-чуть другой оттенок этого слова стоит. И можно и так тоже сказать. Потому что человек, который ищет себе и хочет сделать что-то, вот этот само... Зельбзюхтих, как это? Эгоисты? Само... Ищут себе, для себя всего. Конечно, он будет сопротивляться, когда ему будут предлагать сделать что-то для других. Он будет упорствовать, он не будет это делать. Я не пойду. На немецкий перейдет церковь, я в нее ходить не буду. Это откуда сейчас слова идут, разговор? Это же понимаем, ага, упорствует. Ну, упорство-то происходит из того, что если не будет так, как я не приду. Сделайте совместное собрание, я не приду на него. Или еще что-нибудь такое, да? Когда мы такое говорим, или если вы так примете, то если я так, в общем, где-то слово «я», и мы понимаем, что это не безбиблейский идет, а идет от него. Теперь, значит, упорствует, второе стоит, не покоряются истине. Тоже интересно, не покоряются. По-немецки написано «Ungehorsam», «Шлахта». Непослушные истине. А это слово вообще стоит, а это слово можно еще, вот смотрите, не покоряются истине и предаются неправде, да? Предаются правде, наоборот, да, или неправде?
Неправде.
Предаются. Да, предаются. Вот смотрите, вот это слово не покоряются и предаются, это одно и то же слово стоит. Если его взять с оригинала, значение его, то оригинальное значение этого слова, то получается, они не слушаются истине, а слушают, не слушают истину, а слушают неправду. Или они, уберцой, как это сказать? Они не убеждаются истиной, но неправду они убеждаются и клюют на нее. Да? Сегодня, например, это очень просто. Посмотрите, например, люди, которые смотрят русские новости, они должны быть сумасшедшими и верить всему, что там. Потому что это, извините, кто кого задел там по микрофону, это полный бред, что там показывают в этих новостях. И я думаю, что когда немцы показывают про Россию новости, то же самое показывают. Да, вы знаете, что вчера в новостях показали? Что в Германии, так как беженцы заполоняют Германию, на улицах перестают сосиски с свининой продавать. И Бундестаг сейчас будет разбираться с этими свиными сосисками, эти братвурсты. Вы где-нибудь видели, что их перестали продавать? Это же бред полный. Что делают люди?
Они überzeugt, знаете, как überzeugt von Lüge, они эту неправду, они ее überzeugt. Мне одна сестра верующая из Баден-Вюртемберга сказала, говорит, меня удивляешь людям, говорит, им надо просто выйти на улицу и посмотреть, что происходит. А они же будут сидеть из телевизора, смотреть и убеждаться этим, да? Если ему говоришь правду, он тебе не верит. Не убеждается, говоришь неправду. Они все съедят ее. И вот он говорит, посмотрите, как интересно. То есть они, если есть истина, то они не хотят ее слушаться, не хотят убеждаться, не хотят ее слушать. Но если говорят неправду, они клюют на нее. Моя жена стоит в очереди, и там стоят люди, начинают там про Бога. Они начинают ее все время цеплять, и там про Бога разговаривать. И один, я не могу поверить, что есть Бог. Еврей там один тоже, он постоянно разговаривает. Говорит, я говорит, быстрее поверю, что инопланетяне, говорит, Землю создали, чем Бог. Представьте себе, евреи такое говорят, да, это же вообще народ Божий. Инопланетяне, аусердиши, Землю, Зоэрда Бимахта. Мне жена, знаете, что ему сказала? Так вы больше верующий, чем я.
Я это
сказал. Вот реальный пример неверующих. Они вот эта неправда, вот это унвагает, вот это люга, удурцует, верят и убеждены. Ты ему приходишь в вагает, говоришь, посмотри, ты глаза. Помнишь, мы с вами читали в первой главе, написано, что через рассматривание творений можно Бога увидеть. Ты ему показываешь, он тебе говорит, нет. А ты ему там скажи какой-нибудь бред какой-нибудь, ты расскажи, ты знаешь, там на пирамидах нарисовали инопланетян, эти тарелки там были нарисованы, они прилетали, они пирамиды построили там египетские. Да ты что? Да вы откройте Библию, там их строили евреи. Там же написано, что они какие города построили евреи. И это же все знают, что эти люди строили, какие они инопланетяне там. И, в общем, бред полный.
Эволюционстеория, на разгляд, один.
Какая?
Эволюционная.
Да, теория эволюции. Но
то, glauben das, damit sie nicht an Gott glauben müssen.
Да, вот это тоже интересно. Я когда первый раз услышал, думал, почему люди верят в эту теорию эволюции? Просто для того, чтобы не верить в Бога, как Артур говорит. Причина не верить в Бога. Да, но она, если вы посмотрите, сколько пропусков, люкнут там в этой, верить в нее, это надо быть сумасшедшим в теорию эволюции. То лучше сказать, что я вообще ни в чем не верю, чем сказать, я верю в теорию эволюции. Да? То есть, если ты скажешь, я вообще ни в что не верю, то лучше, меньше грех будет.
Есть некая передача, которую я видела, они пытаются доказать, что из пыли, ну, в космосе много пыли, да? Можно сбить все-таки, она сбивается, если вот так, вот так и вот так, да, и показывает прямо. И показывает действительно, она сбивается, она становится плотной, показывает вот такой бокс, потом такой бокс, такой бокс. И вот эта пыль сбивается. Значит, можно все-таки эту теорию, что из пыли Земля произошла, она сбилась просто за миллиарды лет, и тратит на эти безумные деньги, на эти изыскания. Они пытаются доказать, что Земля произошла.
Они пытаются доказать, что Бога нет.
Das Faszinierende daran ist, an welcher Stelle taucht die Lüge auf? Weil das kann tatsächlich wahr sein, dass dieses Experiment richtig ist. Ja, dass tatsächlich Staub sich sammelt. Aber was hat man damit bewiesen?
Ich habe переведу. Он говорит, подожди, Артур. Да, он говорит, что...
Gehen mal davon aus, dass das Experiment wahrheitsgetreu ist. Und das kann natürlich auch sein.
Да, я тебя переведу сначала. Okay. Он говорит, что вопрос, где там ложь скрывается, потому что ведь на самом деле может быть эксперимент, а может быть истинный, что пыль-то на самом деле может сбиваться и происходить, уплотняться и такие уплотнения. Но...
Ну, was hat man damit gezeigt? Man hat damit nur gezeigt, dass Staub sich sammelt.
Да.
Aber in dem Moment, wo ich sage, weil ich dieses Kleine gezeigt habe, vergrößere ich das um den Faktor Milliarden und sage, ja, das kann auch für eine Erde passieren. Und das ist der Moment, wo die Lüge dann einkommt. Weil man nämlich dann sagt, weil ich das gezeigt habe, kann ich damit erklären, was vor angeblich Milliarden Jahren passiert ist. Obwohl niemand da gewesen ist und weiß, wie es wirklich ist. Wenn man jetzt so ehrlich ist und sagt, es ist eine Hypothese, es ist eine Möglichkeit, wie man es erklären könnte, dann würde ich sagen, ist das ein vernünftiger Umgang damit, weil dann sind die Menschen gefangen in ihrer Theorie und innerhalb dieser Welt müssen sie argumentieren. Das ist okay. Aber in dem Moment, wo man diese Interpretationen macht,
da kommt die Lüge rein.
Да, сейчас я переведу. В общем, он говорит, что это ничего страшного нет, ученые сделали, но и сбивается она, избивается, и они могут себе там верить в эту теорию, и возможно, что там может быть как-то там когда-то и все. Но они же не так говорят, они же сделали эксперимент и говорят, ага, теперь мы знаем, как Земля произошла. И вот туда тогда уже ложь закрадывается вовнутрь туда. Когда они не говорят, что теория возможна, а когда они говорят, вот, а вот оказывается, как Земля произошла, да, но они уже знают.
То же самое, как с детьми вот делают. Есть макроэволюция и микроэволюция. И микроэволюция, она до сих пор stattfindet, да, вот как innerhalb von einer Art die Tiere sich entwickeln, да, eine Art bleibt eine Art, aber sie verändert sich. Да, то есть,
да,
из белой бабочки становятся черные бабочки. Это, как говорится, детат захода зитна, но это не объясняет, что из одного, а вот айна арт
зитна,
андерентвикль.
Да, да.
А они это все фермишен, и детям так забивают голову, что мы сегодня ребенок пришел с музея, неандерталь музей, и говорит, мама, я все видела. Понимаешь, она все, видела, и им показали скелет. Я это все видела, мама, понимаешь?
Так. Ну, так они, может быть, и были, кто
никто не was hast du gesehen? Und dann wirklich im Detail durchgehen. Weil das ist halt, der, ich sag mal, das Fiese an der Schule. Weil den Kindern wird nicht erklärt, wie rudimentär das Experiment ist, aus dem man solche gewagten Aussagen macht. Und die sehen nur diese gewagten Aussagen, dahinter steht das Argument der Wissenschaft und die sagen, ich muss dem ja glauben. Ja?
Да. Ну, короче говоря, опять то же самое, как детям про эксперимент какие-то проводят или и рассказывают, что из этого получилось, или возможно, и вот дети все бо. Ну, это же просто какие-то просто слова, которые ничем не подняосновано. Ну и что, что этот эксперимент был? Вот у нас сейчас пришел Саша с. Вы послушайте, у нас уже Саша, у него почти пятерка на уроке религии.
Какая пятерка? Русская?
Нет, немецкая. У него три, там четыре, вот так я все, чуть ли не пять. Знаете почему? Потому что он начинает рассказывать, как в Библии написано.
Не согласен.
Она ему ставит оценки плохие. Я говорю, а что? Он говорит, я вообще с ней не буду разговаривать. Ну, мы учитель наши класса, руководитель сказали, она так поулыбалась, говорит, ну, не переживайте, он со следующего. Сейчас они должны, а потом можно будет их перевести на. Я говорю, слушайте, давайте его отправим лучше. Лучше в этот, как она называется там, как этот, можно альтернативный?
Философ.
Философ. Я говорю, там они хоть, там он хоть что-то путевое научится. Вы представьте, сегодня задача учителя религии, если у кого-то еще хоть чуть-чуть вера есть, ее отбить у людей. Это задача религионсунтерихт идет. А там в Советском Союзе думают, вот христианская страна, они в школах. Давно уже здесь никто ничего не учит в школу. Сегодня как раз таки, и каким там истории рассказывают. Вот мы сейчас читаем, сидим, как народ израильский вышел из Египта. У меня дети такие, они им уже столько забили голову про эти все манна, это не манна, это там вообще, это на уроке религии делать. И Рихард наш маленький, я ему говорю, манна, там, ты смотри. Он говорит, ты что, папа, я с ними даже не разговаривать не буду, они же меня выгонят из класса, если я буду говорить, что это неправда все.
Также у нас, Льюис говорит, я не согласна, что только Христос дает тебе защиту, но не какой талисман. Она говорит, ну и Христос, ну и талисман тоже, и вот это вайваса все. Вот
это все на уроке религии, да?
Вообще, жесть. Ну я послушала, думаю, ничего себе, как они там... распространяют.
Поэтому главная задача сегодня родителям истину преподносить, а не думать, что церковь преподнесет, школа научит, никто ничего их не научит, их только развратят и в другую сторону. Поэтому наша задача им этот фундамент вкладывать, как мы и проповедуем, и читаем Библию.
Как это делается?
Это
было
легко манипулировать. Учились вместе, он рассказывал, как ему фильтр пытались продать. И говорит, ходят, показывают вот эти два этих
электрода,
вставляют воду, и у всех вот такие глаза, какую воду пьем? Он говорит, знаете что, вы мне голову не морочите, попали на грамотного человека, который физику хорошо знал в школе. Он говорит, ты даже физика, вы что, с ума сошли? Зачем вы эту лапшу нашли? Единственный, который, видимо, из...
Ну, я то же самое.
Не надо мне тут...
Я сидел тоже. Когда продавали этот фильтр, он такой злой был на меня, он никому продать не мог. Я говорю, вы знаете, сейчас что сделали? Вы сейчас провели химическую реакцию, вы выделили минералы и соли из воды.
И там эти хлопья?
Да, да, да. Ну правильно, они же хлопья становятся, потому что они... Потому что все это, я говорю, вы сейчас воду сделали мертвой, которая там стоит. Потому что все живое вы убили в этой воде, и оно всплыло наверх. Потому что расщеплилась эта минеральная соль. И там теперь мертвая вода. И вы мне хотите рассказать, что ваш фильтр, который мертвую воду делает, что он будет полезен для моего организма, да? Но они разные есть. Сейчас опять та же песня. Мы речь не о фильтре говорим, а о том, как людей обманывают. То есть они берут эксперимент и говорят, смотрите, все, вау, и покупают эти фильтры. У нас, например, тоже угольный фильтр стоит между... У нас же вода в холодильнике мы набираем. Я его каждые полгода меняю, вот этот фильтр, я его подключаю через уголь, вот этот угольный Samsung этот выпускает эти фильтры, мы их ставим. Но теперь представь, если мне их надо продать, мне же надо как-то еще электричество туда подключить к этому угольному фильтру, и все, и уже 600 евро можно продавать. Вот, и вот это мне интересно было, что как Павел подводит итог, посмотрите, как он это делает, он говорит, берет эти три характеристики, а в 9 стихе он подводит, он все это вообще сводит к одному выражению. Как оно называется? Вот смотрите, он говорит здесь, что они упорствуют, потом не покоряются истине, но что там делают? Предаются, да? Неправде. А теперь вот он их три. А в 9 он вообще это все к одному сводит. Просто так. Какое, к чему?
Делающее зло.
Делающее зло. Теперь смотрите дальше. Давайте теперь 7 стих посмотрим. В 7 стихе. В 7 стихе написано характеристики. Постоянный, да? Как у тебя написано? Прочитай этот, Артур. 7 стих.
Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten.
Постоянство, это немецкий еще сильнее. Ausdauer, это где ты делаешь что-то еще с терпением, да? Ausdauer, у тебя есть Ausdauer этого спортсмена в фитнес-студии. Ausdauer, это когда ты можешь там 2-3 часа, 4 там, ты там уже, да. А другой все еще там, вот там. Ирина наша еще будет прыгать, я уже буду там валяться давно. Меня уже там... Некоторые, да, Ausdauer, это когда ты можешь, например, я могу быстро бегать, но на короткие дистанции, а есть, которые бегают далеко, да, он может 20 километров бежать без остановки, я через 2 уже упаду, километр, но я 2 быстрее его пробегу, в общем, это не Ausdauer, это выносливость, во, а по-русски постоянство написано. Beständigkeit, да, всегда делают. Beständigkeit, всегда выносливые. То есть это слово говорит о том, что человек всегда пребывает в этом, он не уходит. В чем он пребывает? Постоянством? Что они делают?
Добрым делом.
Ищут славы. Ищут славы. Чести. И бессмертие слова, я его сразу пережу, это неприходящего, да? Неприходящего. Смотрите, а в 10 стихе это все одним выражением написано. Какие? Делающие добрые. Видите? Вот это и есть параллелизм, о том, что я говорю, что здесь и здесь говорит об одном и том же, только разными словами. Здесь и здесь говорит об одном и том же, только разными словами. Этот стих подводит итог вот этим, а этот стих подводит итог вот этим. Значит, человек, прочитающий, ага, доброе дело, значит, вот это будет мне честь, слава и мир. Это кто? Это те, которые не апонцу время от времени, которые всегда пребывают в том, что они ищут славу, честь и неприходящего, да? Как мы Евангелие от Матфея, Иисус Христос на горной проповеди, вот это все говорит по другим словами. Как он говорит? Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, да? И все, остальное приложится вам. Смотрите, вот это я, это человек ищет, это как не, слава, честь и неприходящая, это все, что связано с ценностями небесными, с ценностями Бога. Его интересует, как Бог будет на это смотреть, как Бог будет к этому относиться. И Бог говорит, я тебе все остальное дам. А мы гоняемся за то, что Бог и так бесплатно даст, и вот это совершенно упускаем. И у нас возникают проблемы. Проблемы у верующих часто от того, что мы не делаем. А не от того, что мы делаем. Вот это мне интересно было сегодня. Я сам сегодня смотрел, сидел, как подводит итоги. Значит, вот что такое добро, вот что такое зло. Теперь смотрите, если верующий человек вот это делает, он верующий, но он, значит, его надо что с ним делать? Есть слово немецкое, «Hermanen». Да? Его надо обличать, его надо подходить, говорить. Говорят, слушай, апостолы писали в посланиях, делающие такие дела достойны смерти, а вы не только их делаете. Верующих одобряете. В Коринфянам просит, я делающего такое, надо из церкви убрать. Вы так далеко, чтобы его забыли, что он есть. А вы ходите, гордитесь, что у вас такое есть среди вас. Еще ему и помогаете это делать, да? Помните, там человек, который спал интимные отношения с женой папы своего, да? Это же ужас! А они и хвалятся, прикиньте, а у нас вот есть один, он с женой папы спит. Он говорит, в других письмах пишет, такое даже не должно именоваться между святыми. То, что у вас происходит. Это, если мы у себя это видим, если мы чувствуем вот это упорство, непокорность, вот это вот, или всякую этому слушаем истину, не покоряем, значит, у нас есть проблема реально, нам надо молиться и что-то делать, искать исправление.
Это он спит с женой, значит, со своей мачехой, да?
Да, скорее всего.
В одной церкви это получается?
Ну, в Коринфе,
и,
да.
И, может быть, отец, когда умер, и он женился на этой мачехе?
Нет? Я не знаю. Там же он это не объясняет, он говорит,
что... В одной церкви и мать, и отец...
Ну, скорее всего, что да, что они там все. Но это же не мать его была, это была...
Ну, мачеха.
Она могла быть его ровесницей.
Ну, если даже...
Она могла быть его возраст.
Можно, если даже...
Короче говоря, просто сейчас речь о том идет, что представьте себе, да, теперь смотрите. Да. Теперь смотрите, ведь он же не просто сказал вот это, он говорит, что каждый еще получит за это возмездие или награду, да, или как мы, воздаяние, вот, наверное, это слово, вернее, там слово, воздаяние. Теперь смотрите, что получат вот эти? Вот эти?
Гнев.
И еще что-то? Drangsal und Angst, Bedrängnis и Drangsal. Интересно, слово Angst переводится Drangsal с оригинала. А Drangsal переводится Bedrängnis. Ну да, так вот, такие греческие слова. Ну, неважно, например, одно и то же. Посмотрите, какие слова идут, которые это получат. Гнев, по-русски гнев, скорбь и теснота. Теснота по-немецки Drangsal написано. Или бедствие, нужда. То есть эти люди, вот смотрите, мы спрашиваем, это гнев сейчас или это гнев тогда был вопрос, да, или когда-то будет. Посмотрите, как гнев, Drangsal und Angst.
Когда? Сейчас или тогда?
Auf jeden Fall jetzt
und später auch. Ja? То есть точно так же, как и благодать начинается на земле и переходит на небо, точно так же и гнев Божий начинается на земле и переходит дальше туда вниз. Просто его можно оборвать. Человек должен покориться истине. Он должен покориться истине. Отвергнуть неправду, покориться истине и перестать упорствовать, перестать сопротивляться. Richtig, oder nicht? Это есть покаяние. Гнев, теперь смотрите, вот эти страх. А по-русски написано? Скорбь, теснота. Вот эта теснота, это страх, а скорбь... Ну, скорбь мы и так все знаем, да? Скорбь по-немецки, это Drangsal написано, или Bedrängnis, или теснота. Кстати, вот это слово, которое слово наше говорит... Скорбь. Вот это. Скорбь. Его же можно перевести как депрессия, или угнетение, или подавленность, или притеснение. Вот представьте себе, да? То есть это то, что он говорит, то есть гнев, ярость, страхи это будет притеснение, это будет, ну, это есть скорби, да? Смотрим, скорбит душа моя, это значит, человек находится в притеснении, сдавленных обстоятельствах. Депрессия, пресс, под прессом находящийся, депрессант, а? Niedergeschlagen, да, ударили и свалили его. Человек, который liegt am Boden, да? Вот это эти люди, они, если мы, они это делают, или если, как вы думаете, если верующий это делает, будет он, или Бог на него глаз закрывает один? Конечно, будет страдать. Помните, когда Давид скрывал грехи, написано, кости мои обветшали, свежесть моя пропала, да? Психосоматика началась. Он там что-то, то есть у него внутри неправильное положение перед Богом, и это начинает наружу. Люди это тоже видят, что он там ходит с поникшей головой. Помните, когда Каин хотел Авеля убить? Что Бог ему говорит? А что ты глаза вниз смотришь на землю? Если делаешь добро, не смотришь разве ты людям в глаза, если тебе нечего скрывать? А если ты все время глаза убираешь и уводишь? Что-то у тебя в сердце проблемы. Грех хочет ворваться к тебе. Смотри, он тебя завладеет. А ты должен господствовать над ним. А что получат эти? Они искали славу, они ее получат. Они искали чести, они ее получат. Они искали бессмертия или неприходящего, они его получат. Мир, представляете? Мир, то есть, если этих теперь взять вместе, да, вот этих красных, то можно сказать, что они получат славу, честь. А как по-немецки? Помоги нам.
Честь чё-то.
Честь, ну, эрст, херлихкайт, эры und Frieden, я думаю.
Sieben habe ich Ehrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit. Und in Vers 10 habe ich Herrlichkeit, Ehre und Frieden.
Frieden, да. Видите, как они этого искали, вот это слово только меняется. Это, в принципе, одно. Но мне больше всего вот этот Frieden интересен. Посмотрите. Живя в таком мире, делая вот это, у тебя обязательно будут проблемы. Но у человека будет одна вещь, которой нет у других. У него будет мир внутри сердца.
Weil mit sich im Reinen ist.
Да, он же знает, что он живет для Бога и делает это для Бога. Апостол Павел, 1 Коринфянам 4 главе пишет, мне все равно, как обо мне судят другие люди, если я верный своему Господу. Если я знаю, что я делаю правильно, что это слава, честь, и я ищу вечных ценностей, то мне все равно, что там они говорят, пусть что хочешь говорят. И у него мир, и реально его сажают в тюрьму, мы уже сегодня говорили, а он песни поет.
Aber ich kann mich auch irren. Ich kann ja glauben, dass ich das
da.
Richtig mache, aber tatsächlich, weil mir bestimmte Parameter fehlen,
da.
Die Entscheidung nicht sauber treffe,
da. Ich meine,
das ist jetzt noch ganz positiv gesagt. Ja,
manchmal
gibt, Jakobus sagt manchmal, ja, sind die Begierden in uns, die...
В Библии написано, нет человека, который делал бы добро и не грешил при этом, да?
Yeah.
Поэтому вопрос в том, что мы можем ирм, но у нас есть желание этого, а у этих нету этого желания, они не собираются это делать. Существует в этом существует. То есть мы их можем, и если мы ирен заблуждаемся, то Бог нас высветит рано или поздно и поставит нас правильно эти дела. Да? Вот знаете, когда я пришел сюда, когда в церковь, то у меня одна сестра говорит, ее сейчас нету в церкви, она мне говорит, а если вот то, что ты будешь учить, это неправильно, и ты всю церковь, короче, в неправильном направлении уведешь. Я ей говорю, смотри, если это неправильно, то Бог нас поправит. Но мы должны куда-то идти, у нас должен быть куда-то направление, куда мы должны идти. Но если мы вообще никуда идти не будем, будем сидеть, то у нас и исправлять нечего. Потому что что исправить, если... Представьте себе, вот мы сейчас дома взяли из бутылок, из пластиковых, такие вертушки делаем, а ветер дует, а они крутятся. Вот, например, даю эту бутылку пустую, у меня Рихард, маленький мой Рихард, я ему говорю, давай, вырезай. Вот он сидит и не вырезает. Я могу исправить, что он... Нет. Теперь он начинает вырезать, сделал некоторые тоненькие такие, некоторые пошире. Те, которые пошире, я взял ножницы, еще их разрезал пополам. Я могу исправить то, что он делает, сделал неправильно. Вот это для меня... Вот когда я такое вижу, я так понимаю, как Бог нас исправляет. Он нам дает, чтобы мы что-то делали, Он дает нам, как это надо делать. Он нам показывает, потому что я-то ему первую-то показал, а потом он дальше стал делать. А потом, когда он уже не видел, я взял это и доделал. А он даже и не знает, что это я доделал. Он был убежден, что это он сделал, что это его произведение. А те, там было 3 или 4 штуки, которые были, ну, такие широкие полоски, а надо было, чтобы они тоненькие были. Вот так я думаю. Мой Бог. Но представьте себе человек, который, например, не будет слушаться, и он скажет, я вообще ничего делать не буду, зачем мне нужна эта твоя бутылка? Режь ее сам себе. Да? То есть эти, они не покоряются, не слушаются, а эти они хотят. Естественно, их надо исправлять все. Все, что мы сделаем, надо исправить. Потому что, да, Спердзон говорил, что он каялся за слезы своего покаяния. Да, от Буса Гитам Фюзайна, Фиагина Буса. Потому что когда он пришел к Богу, когда Бог, он пришел и покаялся, и он же был искренне покаялся, но прошло время, и когда он стал больше понимать Библию, он увидел, что его покаяние было не такое, какое хочет Бог от него, что он каялся из эгоистических мотивов не попасть в ад, на жизнь вечную иметь и так далее. То есть это хорошо. То есть это все, это правильно, это первый шаг. Но Бог начинает открываться дальше, он понимает, ага, так подожди, я же не для славы Христа, это он падает на колени, Господи, прости мне, что я тогда неправильно покаялся. Понимаете смысл? То есть смысл в том, что не понимал до конца Бога. И вот она есть вот эта жизнь, мы с вами говорили, смотрите, я не стыжусь благовествования в 16 стихе Евангелия Христова, потому что оно сила Божия ко спасению всякому верующему. И мы говорили, что верующий, он живет Евангелием, а Евангелие это всегда покаяние. Это всегда я переосмысливаю свою жизнь, что я что-то делаю, вдруг я понимаю, что это неправильно. И я понимаю, что я был убежден столько времени, что это правильно. Я-то думал, что... Павел тоже думал, что он Богу служит, когда христиан убивал. Бог ему говорит, хорошо, я тебя простил, но за это ты получишь. Или нет? Ему пострадать за имя мое придется. И Павла потом... Он прекрасно понимал, почему его лупят плетьми, истигают всякими вещами. Он сам это все делал. А ведь закон же никто не отменил, что посеешь, что пожнешь. Смотрите, Бог простил Давиду грех, а ребенок умер. А дети? Что потом с детьми, да? Что потом с детьми дальше было? А дочь изнасиловал сын его, еще один же его же дочь. Тот его потом убивает, потом за ним делал. Это все последствия вот этого греха было. Моисей сделал грех, Бог его на небо забрал или нет?
Забрал,
однако в землю обетованную он не зашел. Есть вещи, смотрите, которые Бог не прощает. Не прощает ни в смысле на небо не запустит. А ты будешь нести последствия его. Бог не тебе скажет, знаешь, ну, бедняга Моисей, ну...
Aber wenn Gott das nicht machen würde, dann wäre er nicht gerecht.
Да, потому что, будучи верен и праведен, простит нам грехи, очистит нас от всякой неправды, мы фух. Теперь мы думаем, ну ладно, я сделаю грех, Бог меня как-нибудь...
Also in seiner Gnade kann es sein, dass das eine oder andere
Да. Он может и не может последствий не быть. Но если они есть, это не значит, что Бог не действует. Наоборот.
Смотри, как удалили, да? У ребенок умер, он умер. Ну, это вот за мой крик. А потом это еще много лет.
Да, дальше же все. И Бог ему сказал, что у тебя будут постоянные войны, и у тебя в семье будут проблемы. Бог ему сразу сказал, через Нафана делать, ты будешь за это и страдать. Теперь, ну представьте себе, что Бог мог его остановить же.
Но не остановил.
Самое страшное, что он себя наказал.
Да.
Когда Нафан...
Нафан
его, Натан. Рассказывал эту историю, он сказал, он должен 4 раза обратно дать.
В 4 воздать.
Да. И у него умерло 4 сыновья.
Представляешь, вместо этого Урии, да?
Да.
Дочь изнасиловали еще.
Ja, das sind dann insgesamt 5, wenn man die Tochter mitzählt. Aber er hat 4 Söhne verloren.
То есть за одного Урия он 4 потерял. Просто интересно, вот это, что нам, что я думаю важно, что помните вот этот принцип, Бог его здесь привел, или Павел привел, или Бог через Павла, чтобы вы понимали, что у Бога есть праведный суд, который мы с вами прочитали, у него нет лицеприятия, по-немецки, что по-русски также, да, он не, я не верю, что Бог посмотрит, скажет, ну это верующий, ладно, ему как-нибудь спишется. Да, он же верит, ну, ему можно. Такого не бывает. Вопрос в том, что есть благодать Бога, и что вот эти через мы можем получить благодать, это то, когда мы получаем то, что мы не заслужили, да? То есть мы должны были быть наказаны, но он может не наказать. Это да. Это в этом это отличие от верующих, неверующих,
Als das World Trade Center kaputt gegangen ist durch die Flugzeuge, gab es in den USA eine Moderation, die im Fernsehen ausgestrahlt worden ist.
Когда эти два небоскреба рухнули в Америке, помните, World Trade Center, то была там передача какая-то по телевизору, да? Ее показывали по всему Америке.
Und der MacArthur, der diesen Kommentar geschrieben hat, war eingeladen für die evangelikalen Christen und neben ihm alle anderen Vertreter aller möglichen Religionen.
И вот Джон Макартура позвали тогда на эту передачу, и он как бы представлял евангельских верующих, а там разные еще другие всякие сидели.
Hinduisten,
буддисты, буддисты, иудисты, индуисты, всякие, короче, там.
Und man hat das Gespräch mit ihm angefangen und ihn gefragt, wie können Sie erklären, dass so ein Leid
Да, его, начали разговор с него, и ему задали вопрос, как можете вы объяснить, что Бог допускает такие страдания, такое горе? Он говорит, он ответил, это неправильный вопрос. Надо вопрос задать, почему еще каждый из нас живой? Надо с этого начать вопрос. И через три минуты объяснил им Евангелие.
Weil im Grunde genommen jeder Mensch durch sein ja ab dem Moment, wo er zur Welt kommt, hat er bereits vor Gott versagt.
Да, как только родился, он уже его уже он уже грешный. Да, я тоже так всегда. Мне понравилось, как я слушал на той неделе одного, я не помню, я, по-моему, еще не рассказывал, ему вот евреи, которые в Христа верят, мессианские евреи, да, и вот ему, у него, я, говорит, постоянно сталкиваюсь с евреями, которые задают вопросы. И вопросы, знаете, какого плана? Как Бог допустил Холокост? А попадут ли эти фашисты, которые, если они покаялись, что вы хотите сказать, что они к Богу попадут? А что эти вот евреи, которые, например, в Христа не верили и их в печах сожгли? Они что, вы хотите сказать, что они в ад попадут? Вот ему такие вопросы задают. И говорит, ну как бы это сложно людям рассказывать. И он говорит, тоже он был однажды на одной передаче, и по радио он выступал, ему сказали, чтобы он час мог рассказывать, а час ему потом будет, чтобы слушатели звонили, вопросы задавали. Вот я, говорит, в Америке там. Вот он говорит, я объяснял, там, Бога, Евангелие, в общем, все там рассказывал. Ну, он же сказал, что он еврей, да? Он говорит, первый звонок, звонит адвокат. Он говорит, ну понятно, еврей. Говорит, звонит адвокат, еврей.
и звонит, и начинает, значит, ему, как вот эти вещи начинает у него спрашивать. Он говорит, вы же адвокат? Он говорит, да. Я вам хочу сейчас, говорит, сразу пояснить одну вещь, чтобы вы поняли. Послушайте внимательно. Я не адвокат Бога. Я свидетель Его. Он говорит, так как вы адвокат, вы должны знать разницу между свидетелем и адвокатом. Адвокат – это тот, который виновного делает невиновным. А свидетель рассказывает только то, что он видел, и ничего другого. Понимаете? Поэтому я не знаю, как Бог будет относиться к там всем делам. Это не, я не его не адвокат. Он судья, и он сам будет знать, как он делает. Я могу рассказать, что я знаю, что я пережил, в чем я убежден, это я вам могу рассказать. То есть вы со мной должны разговаривать как со свидетелем. Вы понимаете? И все. И вопрос, разговор сразу перешел в другое русло. Потому что с нас начинают спрашивать, как будто мы адвокаты Бога. И нам надо теперь его защищать, Бога, ходить, почему он так сделал или почему он не так сделал. И вот я так послушал, думаю, вот это круто. Я никогда об этом не думал. Действительно, я тебе могу рассказать, вот что он со мной сделал. Что он вот с Хайком сделал, с Дианой сделал, с другими людьми сделал, да? Вот, например, я могу рассказать, вот Андрей Акерман, знаете Андрей Акерман, помните, у нас приезжал проповедник, я не помню, рассказывал или нет, у него был старый Volkswagen, рассказывал я уже? Кто-то слышал, кто-то нет. У него старый Volkswagen был 600 или 800 тысяч, там он проехал, в общем, машину, ну, в общем, что она ездила, это уже было великое чудо, да? Что они на ней ездили с семьей. Ну и вот как-то в один день у него, значит, звонит, а они же реп-центр, денег нет. Они там перебиваются с месяца на месяц в этом реп-центре с работы на работу. В общем, денег нету, церковь, помещения нету. Там, в общем, вот такая вся эта история. Короче, он говорит, я и не знаю, когда эту машину куплю. Пока ездит, езжу на этой машине. Звонок в дверь, один день, открывает, стоит мужчина. Протягивает ему документы на машину и ключи. И говорит, там внизу стоит черный бусик. Бери, езди на нем. Он говорит, как бери, езди? Он говорит, ту работу, что вы делаете, я делать не могу. А машину я вам могу дать, чтобы вы могли ее лучше делать. Ну, все. Вот свидетели могут это рассказывать, да? А адвокатами мы не призваны защищать Бога. В том плане, что ходить его оправдывать. Ну, вы знаете, там он так сделал, потому что это не наши дела. Как МакАртур сказал, он же не стал защищать, он сказал, что давайте посмотрим с другой стороны. Поэтому вот этот принцип здесь, на мой взгляд, очень важный, который мы с вами посмотрели.
Я думаю, что у него минимум один вопрос.
Сейчас мы его...
Я хотел сказать то, что неверующие люди, да, в основном нам какой вопрос задают, как они хотят, чтобы мы защищали Бога. Они все отрицательное говорят.
Да, да.
А если ты спрашиваешь ему, говоришь, а хоть что-то есть позитивное, вот ты
положительное в твоей жизни.
Напротив меня сидишь, разговариваешь, что-то положительное есть, то, что Бог сделал. А ты только этот...
И причем про других.
Отрицательное говоришь. А еще теперь говори то, что позитивное.
Хайк, они же отрицательное про других всегда говорят. Вот самолет упал, вот там это. Подожди, давай про тебя сейчас.
Люди космос летят, это не Бог, да, допустим? Вот люди, они этот умные все, это, там мозг. Ты что, Гагарин? Как это? Он не был человеком. Ты что?
А вы знаете, что интересное, что ни один летающий предмет, который запустили с Земли, дальше определенного расстояния от Земли не улетает. Они только до одного места летят, и дальше они не летят. Я как-то читал одну статью, и там один пишет, он говорит, неверующие люди. Такое впечатление, как будто там кто-то держит их и не дает им дальше лететь.
В смысле, я не понимаю, там же какая-то гравитация есть все равно?
Ну вот они летят, вот он летит, там уже все планеты, сколько-то там, 10 лет летит, долетает до определенной точки, и дальше не может лететь.
То есть в Солнечной системе?
Да вот в нашей, да, они дальше улететь не могут. Не от Земли, а вас уже когда там вот запустили там какую-то штуку от Земли, там, знаете, там со всякими пластинками, там, мы, планета Земля, наши координаты. Какие координаты у Земли?
Относительно чего?
Они посылают к какому-то там интеллекту.
Да, 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 да. Оно не еще, оно все. И я как-то читал, я сейчас не помню, где статью, это человек пишет, такое впечатление, как будто кто-то держит их там и не дает им дальше лететь. Это вопрос, кто этот? Кто же это такой? Хорошо, я хотел бы еще здесь еще один есть интересный в этих стихах. В следующий раз мы другие стихи посмотрим. В этих стихах еще один интересный есть принцип. Обратите внимание, как он пишет в 10 стихе. Делающему доброму, во-первых, кому?
А почему так написано?
А прочитай, а 9. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых.
Иудея.
Да. То есть смотрите, как интересно. Часто либо с одной стороны, либо с другой слышу, да, там кто-то, вот мы особенные, или там евреи, или иудеи, мы особенные. Действительно особенные. И мы посмотрим в 3 главе, как Павел будет писать, какое преимущество быть иудеем. То есть быть евреем, быть иудеем — великое преимущество. Но с другой стороны, это великое, как преимущество, это преимущество может быть великим недостатком. Великим, как сказать, преимущество по-другому. Вот Шаден по-немецки, я не знаю, похоже. Это форталь, ода шаден. Нахталь. А как сказать ее по-русски? Убыток. Убыток. То есть, с одной стороны, мое преимущество может мне же быть убытком. И мы с вами посмотрим. Посмотрите, когда он сказал в 1 главе, Павел говорит, 1 глава, 16 стих. Смотрите, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, Евангелия Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом грекам». Правильно мы с вами говорили, Бог пришел сначала для своих, свои его не приняли, спасет грехи, народ свой от грехов своих. Помните, мы это все говорили с вами, Иисус пришел. То есть Бог сначала и от иудеев, и оно не только, во-первых, оно и от иудеев, спасение пошло от иудеев, оно от Иисуса оттуда пошел, Павел оттуда пошел, все апостолы с иудеев пошли, с иудеи, это было первое, которое получили спасение, но и наказание тоже будет первое. Смотрите, 9 стих, 2 глава, «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое». Можно было написать, во-первых, Елену, потом иудеи. Там не так стоит. Смотрите, насколько Бог нелицеприятный. И вот этот вот, мы с вами видим этот принцип, здесь 9-10 стих. Делающие злое, первый получит иудей, потом грек. Делающие доброе, тоже первый получит иудей, потом грек. С иудеи действительно, и видишь, это преимущество тут же тебе может быть уроном. Да? И он дальше будет писать, какое преимущество быть иудеем, тык-тык-тык-тык-тык, а потом подводит черту и говорит, да в принципе никакого. Если ты смотришь с позиции Бога, Бог не лицеприятен. Обратили внимание? Ибо нет лицеприятия у Бога. Вы особенный народ. Я избрал вас для того, чтобы через вас славу свою показывать. Если вы это народ, вы первые и пострадаете от этого. И поэтому еврей сегодня, который говорит, я верю в инопланетян, вперед поверю, чем в Бога, что он сотворил землю. Еврей, если это говорит, это же страшно. Мне холод идет. Когда вот русские говорят, ну понятно, что страшно. Но когда я от евреев такое слышу, мне холод идет по спине. Слушай, это же... Ты ж первый скассируешь за это. Ты вперед, чем греки. Греки, мы будем потом говорить, у них закон, обетование, там тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У вас вы все знаете и не принимаете. А у греков-то вообще ничего нет. Им прежде чем покаяться, им объяснить, что это надо. Все. Знаете, у него втихаря, я как-то видел, я жене своей говорю, я ей дал козырную карту, говорю, в самый момент, когда ты не будешь ничего знать, ты ему скажи, у него в кошельке крестик лежит православный. Просто когда-то карточка, мы же стоим в очереди на продукты, когда карточку брали, я случайно видел, когда он портмоне открыл, у него крестик православный здесь лежит. Я говорю, ты знаешь, что у него там крестик лежит? Если уже совсем не будешь знать, что сказать, то скажи, а почему у вас крестик православный лежит, если вы не верите в Бога? На всякий случай, знаете, как? А вдруг он есть?
Да, да.
Das respektiert Gott überhaupt nicht.
Да, да. Но с одной стороны, с другой стороны, есть надежда. Все-таки я к тревоге, тогда Бога, да? Как? Все-таки есть надежда, что. И, теперь смотрите дальше, он говорит, 12 стих. Ибо нет отцеприятия у Бога, это мостик, который дальше идет. Ибо те, которые не имея закона, согрешили вне закона, погибнут. И мы в следующий раз с вами будем читать. Вы можете почитать. До 16 стиха вы можете дома посмотреть, поразмышлять, может у вас какие-то мысли будут, запишите их, может у вас какие-то комментарии есть, вы какую-нибудь проповедь найдите. Найдите какую-нибудь проповедь на это время, место, послушайте. Точно кто-нибудь уже проповедовал и хорошую, и плохую, как, разную, может просто интересно послушать, что он говорит по этому поводу, да? Я тоже сейчас слушаю, буду сейчас на той неделе, буду слушать, как Арнольд Фрухтенбаум послание к римлянам, как он его объясняет, это послание к римлянам, да? Это же интересно, интересно послушать, интересно поучиться у других, посмотреть еврейским взглядом, греческим взглядом и так далее. Окей, мы на этом с вами остановимся, закончим. У нас есть время, мы можем сегодня помолиться. Хорошо. Да, в общем, с 11 до 16 стих, в следующий раз мы с вами посмотрим. Будет время, дальше пойдем, если не будет времени, тогда только эти стихи посмотрим. Помните всегда, когда мы с вами читаем, нам надо не упускать то, что мы уже прошли. Это контекст. Желательно уже знать, что вперед еще будет там. Да, но не то, что не забыть, а вот этот отрезок, который мы проходим, нам его надо всегда смотреть в контексте. Вот, например, как сейчас мы читаем вперед иудеям, потом еллинам, грекам, да? А раз посмотрели в первой главе, уже написано, что и спасение вперед иудеям, потом грекам, но и наказание вперед иудеям, потом грекам, да? Еллины – это греки, а в Шлахтер Грихин там и написано сразу, да? А в русском эллины написано, эллада, да, грихенланд, эллада называется. Эллос называется.
А, Хелос.
Хелос. Хелос.
Хеленен,
да, эллины, по-русски еллины.
Хелена.
А? Елена?
Получается, Елена гречка.
Ну, наверное, греч, да, Елена. Но оно и не русское имя, Елена.
Хелен, да, свято-тангрия.
Да, да. Эллинизмус, это и есть эллинизм, да-да. Это когда...
Александр Николаевич Васильевич.
Да-да, огречивание мира.
Yeah.
Огречивание, когда мир... Греческое мышление, философию, образование насаждал Александр Македонский. И потом после него там другие тоже не упускали возможность. Это делать. После Александра.
Er war so effektiv, dass sogar die Römer dann das Griechische übernommen haben.
И не смогли. Они не то что убернули, они не могли свой латынь заменить греческим латинским языком, потому что греческий намного проще.
So verbreitet und der hat halt, das habe ich letztens erst gelernt, das war nicht irgendein Griechisch, sondern es ist eine spezielle Form von Griechisch. Er hat quasi das gleiche gemacht, was Luther im Deutschen gemacht hat, als er die Bibel übersetzt hat. Luther hat das Deutsch definiert, als er die Bibel übersetzt hat, und er hat ein Griechisch gemacht, das so einfach war, dass alle damit reden konnten.
Поняли, да, что он сказал? Говорит, что когда Александр Македонский греческий распространял, то он его сделал таким простым, этот греческий язык, что его каждый мог выучить. Любой народ, который он захватывал, они могли выучить греческий язык. Точно так же, как Лютер с немецким языком сделал. Когда он Библию переводил, немецкий сложный, был разный диалект, он это сделал такую форму немецкого языка, которая доступна для всех племен немецких было, которые здесь.
Эти артикли тоже убрали.
Но ему время, лет не хватило, лет, он умер рано. Если бы он артикли, говорит, убрал еще все. Артикль. Плохо, что он артикль немецкий не брал. Артикль.